Итак, всем добрый день. Мы продолжаем тему науки на канале Дмитрия Пучкова-Гоблина. И у нас в гостях Черцов Александр Сергеевич. Добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые зрители.
О чем мы сегодня поговорим? У нас тема была заявлена математика.
Ну,
в широком смысле.
Скорее физика и математика, наверное. Я все-таки физик, а не математик.
Но, скажем так, моя глубочайшая вообще мечта, это значит понятно и легко донести зрителю о том, что такое математика, но в приложении к физике. Потому что это получается не очень просто вот с каких-то сторон подойти к этому вопросу, потому что математический аппарат он достаточно сложный, интегралы, там производные, дифференциальные уравнения, все это как бы на слуху, но обычно люди пользуются этим для того, чтобы пошутить. Типа, как вы используете интеграл, да, когда мы, говорит, сворачиваем его вот такой штучкой что-нибудь достать?
Понятно. Ну, мне понравилась оговорка «математика для физики», потому что если профессиональные математики увидят, что о математике говорит физик, профессиональные математики обидятся.
Ну, мы
Они люди обидчивые, поэтому мы ограничимся вот этим подпространством, так сказать, о математике для физики.
Да.
Хотя, конечно, есть и математика для математики, и математика для бухгалтерии, есть много разных математик, как, впрочем, много и физик. Наверное, без математики не только современная физика, а физика, начиная с того момента, когда она стала физикой, со времен Ньютона, она, в общем-то, немыслима. И ведь для того, чтобы реализовать свои идеи в физике, Ньютону пришлось создать то, что было названо высшей математикой. Именно те интегралы и те производные, с помощью которых, так сказать, можно что-то доставать, в смысле доставать результаты по физике. Но, наверное, все-таки прежде чем говорить о том, что такое физика в математике, надо немножко договориться, что мы от физики хотим, потому что иначе мы в тупик зайдем или нет.
Есть такая вероятность.
Естественно, я высказываю свою точку зрения, ни в коем случае не пытаясь претендовать на истину в последней инстанции, поскольку, во-первых, нет теоремы о существовании истины в последней инстанции.
Ну, такая тонкая, да? Тонкая.
Да. Ну вот, моя точка зрения состоит в том, что, во-первых, мнение о том, что физика призвана объяснять окружающий нас мир, оно неверно. Физика ничего не объясняет на самом деле, потому что любое объяснение, оно опирается на какие-то все равно постулаты, из которых мы это вытаскиваем, тогда сразу возникает вопрос, а почему верно
эти постулаты,
да? Когда мы говорим, что стакан падает на пол, если его отпустить, мы говорим, что потому что Земля притягивает его гравитационно, но возникает вопрос, а почему Земля притягивает гравитационно. Дальше мы говорим, что на самом деле массивные тела искривляют четырехмерное пространство-время, но это тоже не объяснение, потому что возникает вопрос, почему это так. На самом деле дело-то в другом. Каждый следующий уровень, он включает в себя большое число подуровней, которые оказываются квазиобъясненными. Поэтому мы скорее пытаемся сэкономить свое мышление. Мы стараемся ввести минимальный набор постулатов или утверждений со словами «опыт показывает», есть такие магические слова, да, из которых все остальное вытаскивается с помощью математики на самом деле. И вот этот набор фактов, которые надо поверить или проверить при желании, он, вот его надо стараться минимизировать, так сказать. И вот первое, вот мне кажется, что физика как раз занимается вот поиском вот такого минимального базиса. То есть, если вдруг удастся создать некоторое утверждение, из которого можно вывести все остальное, на этом физика закончится. Потому что вопрос, почему оно верно, станет бессмысленным. Так как если мы другое утверждение сформулируем, и из него будет следовать это, так как и то единственное, они ничем не лучше. Теперь сейчас каждое следующее лучше, потому что оно экономит мышление. А если мы дойдем до одного утверждения, тогда вроде как все и закончится. Правда, никто не говорит, что мы дойдем до этого утверждения. Вот это первая функция физики. А вторая функция физики, как я люблю говорить, это предсказывание будущего. То есть мы чего хотим от науки? Получение ответа на вопрос, а чего надо сделать, чтобы получить такой-то результат, или что получится, если мы сделаем то или иное. Ну и вот на самом деле в физике существует некоторые достаточно надежные алгоритмы предсказания будущего. А при этом эти алгоритмы, они математизированы. Это значит, надо либо решать дифференциальные уравнения, либо моделировать на компьютере, тоже по определенным алгоритмам. И вот эти алгоритмы, они достаточно изощренные. Ну, второй закон Ньютона не очень изощренный, да, вторая производная от координаты – это единица на сила. А вот уравнения Максвелла, они уже хуже, они гораздо хуже выглядят, ну, не говоря обо всем остальном. Но они записаны на языке математики. И вот мое глубокое убеждение, что если мы хотим выполнять основную функцию, надо уметь правильно жонглировать этими алгоритмами, и мы будем предсказывать будущее. И все. Больше как бы ничего не нужно. Нет, нужно еще угадывать новые алгоритмы, когда мы дальше куда-то начинаем идти. Но вот если говорить о практике, надо уметь работать с этими алгоритмами и просто уметь считать. И вот дальше возникает следующая идея. Вот наше серое вещество устроено так, что в него алгоритмы плохо укладываются, математические. И вот тогда для облегчения запоминания и манипулирования этими алгоритмами придумывается то, что называется физический смысл. Это некоторый набор образов, которые так или иначе помогают вот эти алгоритмы осознать и применять. Опять-таки, нет теоремы о том, что алгоритму соответствует единственный набор образов. И вот на самом деле споры вокруг физики идут обычно не на уровне математики, а на уровне этих образов. Вот, например, там люди говорят, и сейчас до сих пор остаются, мы не понимаем, как свет, это поля в вакууме, вот есть эфир, вот это понятно. Да не понимаешь, да и не понимай, да и бог с тобой. Я вот тоже люблю говорить, я не могу сделать тройной прыжок на коньках, но это не значит, что я должен всем об этом говорить. Ну, не могу и не могу, ну, не понимаешь и не понимаешь.
Ну, то есть цель-то все-таки конечная, да?
Цель – получить результат.
Результат в чем-то, да?
Да.
То есть как далеко улетит мячик, если да, ты его кинешь, там, да, не знаю, как далеко…
Под каким углом стрелять надо, чтобы попасть куда-то…
Как полетит самолет, как сделать так, чтобы он вообще полетел, да, там, и тому подобное.
Или, как если кажется что-то очень необычное, это надо либо возводить в новый постулат, либо, подумав, оказывается, что из известной системы имеющихся вот этих опытно проверенных постулатов, оно следует. Но оно следует, как правило, нетривиально, скажем так. И вот тут оказывается, что вот математика – это удобно. Это просто более простой способ получить правильный и однозначный ответ. И тут есть еще одна особенность. Дело в том, что вот весь наш человеческий язык, он основан на чувственном восприятии, да, все наши глаголы существительные, они так или иначе в основном оперируют к зрительным образом, но иногда к обонятельным, к осязательным, к слуховым, но чаще к зрительным. Тем не менее, вот есть разные уровни понимания материи, природы, и вот на микроуровнях там нет зрительных образов, хотя бы потому, что свет не взаимодействует с теми объектами, но мы их увидеть не можем в принципе. И тогда получается, что язык, он оказывается человеческий неадекватен, потому что он связан с зрительными образами. Конечно, можно как-то переносить одно на другое, но на самом деле там адекватный язык – это математика. И, пожалуй, там перенос на зрительные образы, он такой, сперва оказывается, что уравнение похоже на уравнение чего-то, связанного со зрительными образами, и потом на это перекладывается вот этот зрительный образ не потому, что образы похожи, а потому, что уравнение похоже.
Ну, то есть, получается, сначала мы считаем какой-то результат, получаем цифры, а потом уже прикидываем, похоже оно на то, что…
Ну, не обязательно цифры, можно получать и функциональные зависимости, так сказать, и что получится.
Угу.
А теперь на компьютере можно заставить оно и летать максимально приближенно к нашему… Неважно, как мы это визуализируем.
Угу.
Но факт тот, что если мы хотим получить какой-то конкретный результат, то очень трудно говорить в терминах, которые не связаны со зрительными ощущениями. Опять же, в языке. Ведь понятие образа языкового очень расплывчатое. Дерево, оно сильно разное бывает,
угу,
дерево. И когда там, особенно об астрале говорят, да, я черпаю энергию из космоса, я мне сразу я говорю, какую кинетическую?
Угу.
Это половина произведения массы на первую производную от скорости вы из космоса,
угу,
или потенциальную?
Угу.
интеграл вдоль криволинейной траектории от силы по перемещению. Вы какую энергию-то черпаете? Давайте договоримся. Вот после этого все желание обсуждать этот вопрос отпадает, так сказать, у черпающего энергию, потому что сказать-то нечего. Вот. Так вот, в этом смысле математика для физики является языком. Очень удобным, очень лаконичным, очень интернациональным, и главное, там хорошо определены определения. Если уж мы о чем-то говорим, ну вот есть определение, и тут уж никак не попрёшь. И вот это очень обижает математиков, поскольку физики относятся к математике, говоря, что это не наука в смысле естественных наук.
Угу.
Это язык.
Ну, для физика это так.
И я бы сказал, что и для математика. Хотя математики очень обижаются.
Да?
Нет, я говорю, что не наука, а не естественная наука. Mm. Значит, тогда вот давайте очень коротко, что такое естественная наука и почему математика. Ну вот любая естественная наука, она вроде как состоит из трех типов утверждений. Да, это определение, когда мы пытаемся. Это ужасная вещь определение, когда с помощью одних слов мы пытаемся дать определение другим словам или слову. Но эти слова. Ясно, что это путь в никуда, да, потому что если стол это часть плоскости на четырех ножках, а что такое часть, а что такое плоскость, и рано или поздно мы все равно к жизненному опыту как-то апеллируем. Поэтому спорить об определениях – это бессмысленно, мы о них договариваемся, и все. Дальше идут законы природы. Да? Ну вот я люблю приводить пример закона природы, если мы дадим определение летающей тарелки, то это тело, светящееся в космосе, откуда там зеленые человечки выходят. Это истинно летающая тарелка, не которую мы уронили, естественно, и около которой глохнут двигатели внутреннего сгорания, я готов сформулировать закон природы. Вблизи Земли и в ближайших окрестностях летающих, истинно летающих тарелок не бывает, так сказать. А вот с этим можно спорить, правда? Кто-то мне скажет, давайте пойдем, я вам… Да, скажет сперва мне друг сказал. Я скажу, что выбирайте друзей, чтобы они вам не врали, так сказать. Скажут, а я сам видел, я говорю, меньше наркотой пользуйтесь, так сказать. Потом говорит, нет, я вас свожу, и вы увидите. И вот если мне покажут истинно летающую тарелку, и при этом у меня будут некоторые основания считать, что с моей психикой было все нормально, я скажу, да, я ошибся, так сказать.
Угу.
Ну, а потом из определений и законов природы с помощью математики, логики, моделирования, чего угодно, выводятся следствия, которые и проверяются на эксперименте. Да, поскольку законы природы угадываются, а угадываются они нашим убогим серым веществом, которое, как правило, угадывает неверно. Надо критерий истинности иметь. Ну и да, в физике он есть, это эксперимент. Но сами законы природы на эксперименте трудно проверять. Типа закон «все тела, обладающие массой, гравитируют», мы же не будем все тела перебирать, поскольку мы стремимся уменьшить число постулатов, они становятся очень формализованными. И поэтому мы проверяем следствия. Но математика устроена примерно так же, там есть определения, там есть аксиомы типа законов природы, там через две точки всегда можно одну прямую провести и тому подобное, и следствия, теоремы, так вроде все одно и то же, только там нет, как правило, нет эксперимента, нет, есть, конечно, кое-где что-то вроде эксперимента, но, как я люблю говорить, есть три математики с тремя аксиомами типа через точку вне прямой, сколько можно прямых параллельных данных провести, и есть три типа математиков, которые занимаются тремя геометриями, и первые, вторые, третьи получают зарплату. А это значит, что по большому счету математика не пытается ответить на вопрос, как оно на самом деле. Но если мы видим в физике или в биологии или в химии что-то, что примерно соответствует аксиоматике чего-то, введенного в математике, вот тогда получается гигантская экономия и времени, и мышления, поскольку тогда все теоремы для этого, насколько они доказаны были математиками, для того, что мы видим в природе, соответствуют этому настолько, насколько то, что мы видим в природе, соответствует тем аксиомам, которые были заложены в математике. Ну, вот это удобно.
А вот вопрос.
Да.
А вот часто бывает, что математика делает какие-то, вернее, создает какой-то аппарат, который спустя какое-то время мы можем использовать. То есть как мы можем отнестись тогда вот к этому? То есть это уже получается, ну, какая-то наука, которая пока не получила своего приложения в естественном смысле.
Да? Нет. Она математика самодостаточная, так сказать. Это, как я люблю говорить, игра, но прекрасная. Вот как шахматы. Шахматы самодостаточные, так сказать. Они хороши уже сами по себе. Да, можно придумать некоторый набор аксиом чисто умозрительно и на базе этого набора строить новый математический аппарат. И это само по себе уже хорошо, так сказать. Потом иногда оказывается, что некоторые из этих математик вдруг оказываются похожими на то, что было найдено. Бывает обратная ситуация. Вот, например, там спин электрона оказалось, что вот эта система ведет себя так, что соответствующей математики не было придумано к этому моменту, поэтому пришлось наоборот делать, потому что, видите, придумывать новую систему аксиом и строить новый подраздел математики, и так бывает. Человеческая фантазия тоже ограничена, природа, она, наверное, более изощрённая, чем человеческая. Так что и так годится. Ну, вот я повторяю, что здесь математики осторожно к этой точке зрения относятся, я повторяю, что у меня здесь несколько потребительское отношение к математике. Да? И вот как-то раз мы ехали с ребятами с Матмеха в Хибины на горные лыжи кататься, но в поезде делать было нечего, я им говорю, а, ребят, а что говорят, думают математики, мы говорим, что вот математика не наука, а язык. Ну, они жутко обиделись, там, и через час примерно, надувшись, придумали ответ. Говорит, о, говорит, если ты говоришь, что математика – это язык для физики, то мы скажем, что твоя физика – это не более чем способ, как записать на языке математики то, что мы видим вокруг. И так на меня смотрят. Я говорю, да, ребята, я согласен, только вы льстите физике. Самое простое из того, что мы видим вокруг. Потому что если кто-нибудь из физиков попробует написать получить грант на написание уравнения поведения кошки, его надо увольнять. Мы не доросли до этой сложной задачи. Вот да, для какого-нибудь атома углерода, да, может быть, если есть хорошая система компьютеров. А вот кошка – это слишком сложно для физики. Ну, вот в этом…
Ну, то есть, просчитывать поведение людей – это пока вообще гиперсложная задача, да, там,
ну,
статистически.
Ну да, то есть.
Ну, пытаются же, есть же такие, видимо, какие-то разработки.
Нет,
ну
весь вопрос в том, с какой степенью достоверности, понимаете? Нет, я могу.
Это же популярная очень вообще такая тема. Да,
то я есть, могу с большой степенью достоверности сказать, что любой человек сейчас, который ест огурцы, через 150 лет его не будет в живых, да? Вот, 100%. Нет, не 100, не 100, не 100, не 100, да. Может быть, за 100 лет сейчас изменится что-нибудь. Так что нет, а если… Я тоже люблю говорить, вот, если мы возьмем стакан сейчас, подбросим и не будем его ловить, вот можно ли решить задачу, как будут выглядеть осколки, как расплывётся… Ну, в общем, сейчас это на пределе возможности современной физики, современного программирования. Вот. Вот это можно сделать, если есть много времени, много хороших программистов, много хороших физиков. Вот такую задачу можно решить. А если я задаю вопрос, я подбрасываю с такой же скоростью кошку, и рассчитайте, что будет через 2 минуты после этого, такую задачу не решите. Не говоря уже о людях, так сказать. Нет, ну, а, конечно, понятно, что когда мы говорим о большой массе людей, то вот эти случайности, они в среднем, наверное, усредняются, и как есть статистические закономерности в неживой природе, они, в общем, есть и в живой, вот эти паретовские распределения в социологии, они же получаются в среднем, но в среднем, когда вот случайности сильно усредняются, так что что-то сосчитать можно, конечно.
Если попытаться перейти к конкретике какой-то, да, то есть вот что мы можем в таком вот приложении, так сказать, какие базовые какие-то математические вот операции, либо аппарат какой-то предоставить на суд зрителю, и чтобы он, посмотрев этот ролик, сказал, что вот это было вот понятно, и понятно, зачем это в приложении к науке есть вообще.
Ну, во-первых, физик тоже много, да, вот у нас есть… Ну, как бы 4 физики. Если у нас объекты почти стоят на месте и массивные, это классическая физика. Там правила игры записаны на языке одной математики, на языке дифференциальных уравнений трехмерных векторочков, на самом деле. Если мы говорим о массивных объектах и больших скоростях теории относительности, там язык четырехмерных векторов в четырехмерном псевдоевклидовом пространстве времени. Уже достаточно абстрактный язык. Опять-таки, тоже много споров. А на самом деле четырехмерное пространство есть или нет? Да нет. Опять есть уравнения. Но эти уравнения, они похожи на то, как если бы мы трехмерное пространство обобщили на четырехмерное и там заменили немножко теорему Пифагора. Это тоже некоторый способ на уровне чувственного эмоционального восприятия легче запомнить формулы. На самом деле так. Дальше есть, когда тела почти стоят на месте, но это микротела, там, значит, классическая квантовая механика, там третий язык. Вектора в бесконечномерном гильбертовом пространстве, и там теория операторов, которые действуют на эти вектора, он сильно отличается и от первого, и от второго языка. Если первые два близки, то там совсем все по-другому. Ну и, наконец, есть область физики высоких энергий, да, это когда и быстро летит и микрообъекты, а там, поскольку законы неизвестны, то и про язык говорить пока рано. Можно пытаться жонглировать теорией относительности и квантовой механикой и вывести какие-то гибридные формулы, из которых как бы и то, как частный случай, получается, но пока за все это время успех здесь, скажем так, не очень позитивный. Был такой проект в Питере интерактивных музеев физики, ну, вот когда можно было прийти, покрутить в своих руках там что-то, и посмотреть, и потрогать. И вот в галерее там около Московского вокзала там был такой, я уж не помню, как он назывался, окончание ум, не то практикум, не то лекторий, но, в общем, какой-то ум. Я даже немножко участвовал в создании этого, там каким-то экспонатом описания писал, но я сразу предрёк этому мероприятию экономический крах, потому что рядом был зал стрелялок компьютерных, и я сказал, что народ пойдет, естественно, в стрелялки играть, но я не ошибся. Вот. И потом, значит, возникла такая… Там экскурсии проводятся, проводились за умеренную плату. И вот там ребят с вузов, как экскурсоводов, назначили, и вдруг мне организатор говорит, слушай, что-то тут ничего не получается, попробуй разберись. Я говорю, давайте я попробую провести экскурсию. Ну что, значит, вот куча народа, пришедшая в галерею за покупками. Значит, дальше что произошло? Как, откуда они там взялись? В основном, наверное, происходило следующее. Дамы пошли в отдел парфюмерии и одежды, и там зависли, а мужики с детьми стали шляться по галерее, им скучно, и вот они зашли туда. Ну вот набралась некоторая группа, ну как, там на полтора часа, вот там билеты там за, не помню, что, за какие-то копейки продавались. Ну, значит, там вот все эти экспонаты, в них можно поиграть. Ну, я думал вначале, как мы… Минут 15 пройдем быстро про этим экспонатом, я покажу, что с ними можно делать. Ну, из этого ничего не получилось. Поскольку как только я первый экспонат показал маленьким детям, всем понадобилось в него играть. Выстроилась очередь, пошли скандалы, а он. Все, на остальное всем уже было наплевать. Все хотели попасть к первому. Значит, после, поняв, что это все бесполезно, я сказал, вот, ребят, играйте во что хотите, если кому какой вопрос, я вам покажу, вы спросите. Ну, и там, например, маятник Фуко, он там качается, на песке чертит, ну, там дети с удовольствием на песке куличики стали печь. Ну, в общем, все, как и ожидалось, пошло не в ту сторону. Ну, ладно, все это идет, и вдруг ко мне подходят два молодых папаши. Короче, там стоит чемодан, а внутри он стоит на электрическом питании, а там внутри гироскопчик маленький, крутится колесо, и когда вы этот чемодан поднимаете, пытаетесь повернуть, он вместо того, чтобы поворачиваться, он наверх, значит, летит. Вот они говорят, слушай, отец, а это как? Я говорю, ну, там внутри колесо, вот оно крутится. Они говорят, и что? Я говорю, ну, вот если крутится вот так. Нет, говорит, как так? Так не бывает. Расскажи. Как? Я говорю, вы что, такой момент импульса знаете? Ну, я говорю, не знаю. Я говорю, готовы? Не, упаси Боже. Uh-huh. Я говорю, хорошо, вы готовы послушать, что такое векторное произведение? Да ты чего? Нет. И не пытайся. В гробу мы видели и векторные произведения, и моменты импульса. Ты расскажи, как это получается. Я говорю, простите, а как вам это можно рассказать? Потому что на языке закона сохранения момента импульса я вам пишу одно уравнение, которое можно вывести из закона. Да, я говорю, кстати, вы законы Ньютона их. Чего, говорит? Я говорю, ну FMA. А, говорит, это! Ну, это что-то было. Я говорю, так вот, из этого можно вывести уравнение для скорости изменения момента импульса, тогда это все анализировать. Я говорю, вы готовы это слушать? Ну, да упаси Боже. Я говорю, ну, я могу сказать так, что если считать, что это колесо кусочек частичек, и для каждой частички написать второй закон Ньютона, и составить кучу уравнений, компьютер заставить его решать, то так получится. Я говорю, это вас удовлетворяет? Нет, говорит, мы знать ничего не хотим про второй закон Ньютона. Я говорю, а тогда на основе чего вы хотите? Он говорит, вот если я роняю чемодан, он падает вниз, это мне понятно. Я говорю, вам это понятно? Ну да. Я говорю, а вас не удивляет, почему он падает вниз, а в Австралии он падает в некотором смысле вверх, да? Да нет, говорит, как это вверх? Потом подумал, а черт. Действительно, вверх. Вот. И в результате они ушли страшно недовольны. И я не понимаю, как им это объяснить, не перейдя на язык математики. Потому что даже когда у нас тело крутится, с наглядностью все кончается.
А вот пример такой, да. Допустим. А вот у нас автомеханик.
Да.
Автомеханик, скорее всего, не получал высшего образования, получил, в большинстве своем, да? Но они примерно знают. Чисто из практики, что вот по этой трубке там, например, течет жидкость. Вот она из этой трубки попадает в другую трубку, создает там некое давление, допустим. Причем им не важно, что такое давление, какой буквой оно рассчитывается, по какой формуле оно рассчитывается. Они чисто механически знают, что вот эти зубцы, они вот крутятся, передаточный момент какой-то, они даже, то есть какие-то они оперируют. И после того, как они.
И у них это получается.
Как практики все это собирают, машина едет.
Да.
То есть вот в этом приложении им все достаточно понятно и легко.
Непонятно, им это привычно.
Привычно.
Они это много раз смотрели, и им это привычно. Точно так же никого не удивляет, что положительный и отрицательный заряд притягиваются, да, одноименно отталкиваются. Потому что мы с детства привыкли к картинке: красный шарик со знаком плюс, синий шарик со знаком минус, они притягиваются. И мы к этому привыкли. Если мы начнем обсуждать, почему на самом деле, ведь на самом деле нет никаких красных шариков со знаками плюс и со знаками минус, да? Мы же вообще не видим ни протонов, ни электронов, это вообще некоторая картинка. И вот тогда-то и возникает вопрос, что пока мы живем в макромире, в мире привычном, тут как бы и не надо ничего объяснять, пока тела не закрутились. Да? Вот когда тела закрутились, нет, если долго человек имеет дело с чемоданом, в котором крутится, даже более того, мы немножечко в других условиях это принимаем. Мы же, когда едем на велосипеде, нас не удивляет, что когда мы начинаем падать вправо, мы не падаем, а руль чудным образом поворачивается в эту сторону, и вместо падения мы выходим в поворот, и из-за этого не падаем. Это тот же самый эффект.
Ну вот на бытовом языке и можно объяснить, что ты падаешь, немножко руль поворачиваешь, он так хоп, тебя немножко балансирует, ты выравниваешься. Нет. Да? Ну, то есть,
он сам поворачивается из-за того, что мы падаем.
Да, но я имею в виду, что я бы, допустим, на бытовом языке так бы это и объяснил, и не стал бы задумываться, почему это, ну, глубже, если бы у меня не стояла специальная задача.
Пока, кроме одного вопроса. Итак, когда велосипед едет, этот фокус работает. Когда колеса не крутятся, этот фокус не работает. Попробуй удержать равновесие на неподвижном велосипеде. Но если мы поставим велосипед на валике и заставим колеса крутиться, а велосипед при этом никуда не едет. Опыт показывает, что равновесие держать опять легко. То есть, действительно, просто вращающееся колесо в поле силы тяжести ведет себя совсем не так, как невращающееся колесо. И вот пока мы крутимся вокруг велосипеда, все нормально. А как только мы чуть-чуть изменяем правила игры, которые в том же состоят, это же был печальный анекдот, как один профессор, не буду говорить, какого университета, кто-то его надоумил или сам надоумился. Короче, на аптекарских весах он уравновесил два волчка.
Угу.
Потом один закрутил в одну сторону, а другой закрутил в другую сторону. И, о ужас, весы вышли из равновесия. И этот человек этому так удивился, что он решил, что это вообще не лезет ни в какие рамки, и придумал новую механику, в которой постулируется, что для объектов, крутящихся по часовой стрелке, время течет с одной скоростью,
против
с другой, написал вот такую книгу по этой механике. Кроме одного, этот эффект прекрасно получается в классической механике Ньютона без всякого этой билиберды, просто мы находимся сами в неинерциальной системе отчета, Земля крутится, и когда на крутящейся Земле вы запускаете два волчка, крутящихся в разные стороны, они ведут себя по-разному. В рамках законов Ньютона это все. Вот. Поэтому, да, конечно, если мы живем в той системе объектов, в которой мы привыкли жить, как бы нам и не нужна практически главная практическая значимость физики предсказания будущего. Мы и так знаем, что будет. Мы и так знаем, что если кинуть камень, он рано или поздно упадет. И у нас достаточно жизненного опыта, чтобы мы-то хотим иметь предсказание того, что будет в той ситуации, когда у нас нет жизненного опыта. Ну, типа, что будет, когда мы построим дамбу, да? У нас, если бы мы построили 10 таких дамб, с самого начала было бы понятно. А вот теперь надо прогнозировать. И вот тогда-то, когда мы выходим из поля нашего жизненного опыта, вот тогда-то чудеса и начинаются, так сказать. И вот тогда-то нам надо иметь какой-то фундамент. И вот этот фундамент математика в некотором смысле обеспечивает.
Ну, то есть, если такое резюме подвести, да, то, что мы не можем чувственным, так сказать, способом каким-то образом воспринять, математика дает возможность логическим способом
предсказывать. Да, насколько, то есть, мы опять-таки с помощью физики в математику закладываем наш чувственный экспериментальный опыт. Но вот оказывается, чудо состоит в том, что вот этот формальный язык позволяет с хорошей достоверностью дальше этот опыт проэкстраполировать, скажем так. Это не бесконечная экстраполяция. Если мы опыт классической нашей повседневной жизни будем в квантовую механику экстраполировать, мы в конце концов в глупости придем. Но в каких-то пределах, так сказать. И вот, к счастью, и математика дает еще возможность оценить границы достоверности этой экстраполяции, и более-менее понятно, какие задачи мы, если будем аккуратно решать, мы будем получать правильные результаты, а в какие лучше не лезть, так сказать, с этой физикой и с этой математикой. Ну, вот такое, да, вот это работает. Ну, и на самом деле, конечно, математика, ее вся прелесть в том, что она жутко абстрактная наука, и именно за счет этого она жутко универсальна. Но вот поскольку, например, вот вектор, да, ну, изначально мы его воспринимаем как палочку с острым кончиком.
Ну, геометрически, скажем, геометрически. Даже не то, что палочка, да.
Да. Там, потом мы говорим, что у него есть три координаты, да, и мы говорим, что это просто три числа, которые по некоторым законам складываются и умножаются на число, там, и скалярно перемножаются. А потом, оказывается, если мы ушли от палочки с острым кончиком к столбцу из трех чисел, сразу возникает вопрос, а почему три числа? А давайте мы сделаем четыре числа, пять чисел, и тогда уже нетрудно вести вектор в сколько угодно мерном пространстве, так сказать. А как только мы это сделали, то сразу возникает вопрос, ну, кстати, для руки-то, для описания положения руки трех чисел мало. Кто-то посчитал, да, что положение руки человека, если кости не ломать и не гнуть, надо 82 числа. Поэтому, вообще говоря, состояние руки описывается вектором 82 мерном пространстве, на самом деле.
Ну, и отсюда сейчас это что мы рукой считаем, от плеча до кончиков.
Ну, естественно, да? Ну да. Я хотел сказать, что там много возможностей повернуть, как есть. Да, а если мы еще кости гнуть будем, да, а суставы ломать, так там вообще чисел будет немерено тогда в этом случае. В конце-то концов, это не более чем набор атомов у каждого. Ну, и тогда это будет число атомов на число степеней свободы у каждого атома, которое тоже огромное. Так-то уж, если дальше все развивать. Вот. Но потом оказывается, что под совокупностью чисел можно же понимать совершенно разные вещи. Это и химический состав смеси, да, это концентрации разных атомов, это тоже вектор в многомерном пространстве. И финансовое состояние семьи – это сколько у вас рублей, сколько евро, сколько долларов, сколько вам должны, сколько вы должны, сколько у вас жетончиков метро – это же тоже компоненты вектора. И, наверное, имеет смысл их также складывать. Да? Если семья, наверное, общее количество долларов в семье – это сколько есть долларов. Там тоже покомпонентное сложение, так сказать, вводится. Можно выводить вектор занятости населения в городе, сколько учителей там, сколько кого-то. И вот оказывается, что те математические операции, которые с векторами приняты, они работают для всего, и это очень удобно. И тогда, если, скажем, я вижу в химии, в которой ничего не понимаю, некоторое уравнение, а все-таки химия тоже математизируется, конечно, не так сильно, как физика. Понятно почему, потому что там объекты сложнее. И для объектов химии труднее придумать аксиоматику, она более сложная, и поэтому она хуже математизирована. Биология почти никак не математизирована. Если я вижу дифференциальное уравнение в химии, которое я видел, его решение в физике, я могу, мне хватает фантазии представить себе, что там пойдет. Что вообще вызывает удивление иногда у химиков, говорят, откуда ты знаешь, ты же в этом ничего не понимаешь. Я говорю, да, не понимаю, только я знаю, как решается это уравнение. И мне хватает фантазии, ассоциировав эти уравнения с чем, что я видел в школе по химии, представить себе, как это будет выглядеть. В этом отношении математика ужасно полезна, но, с другой стороны, это, конечно, некоторая потеря наглядности, но, с другой стороны, это тоже интересно. Согласитесь, что иметь дело с объектами, которые нельзя себе представить, а потом после долгого манипулирования по известным законам что-то получается, и ты когда долго думаешь, а как оно выглядит, и потом вдруг понимаешь, что ты… оно так и получается, как ты себе представлял, наверное, это и некоторое внутреннее удовлетворение. Вот я, может быть, все-таки надо когда-то какой-то пример придумать. Вот мне кажется, что вот пример, когда без математики трудно вот о чем-то договориться. Вот я порисую тут немножко, да?
Да, конечно.
Вот есть такое явление полного внутреннего отражения. Да? Вот, значит, если у нас есть стекляха какая-нибудь, то если свет под каким-то углом падает на границу раздела, он, во-первых, отражается под тем же углом альфа с ноликом, а с другой стороны он преломляется, так сказать, под углом альфа 2. Если у нас здесь некоторое вещество характеризуется коэффициентом преломления n1, а здесь n2, которое меньше, чем n1, ну, пусть, скажем, здесь вакуум, тут просто n2 равно единице, а здесь так, то для преломления есть закон синусов. То есть n1 на синус угла падения есть n2, которое равно единице, если здесь вакуум, на синус угла преломления. Ну, отсюда получается, что синус угла преломления больше, чем синус угла падения, это луч отклоняется. Но, с другой стороны, вот мы знаем, что синус не может быть больше единицы, и тогда, если мы выберем такой синус угла падения, что это произведение больше, чем один, то тогда, ну, грубо говоря, чем больше угол падения, тем под большим углом преломляющая волна выходит, и можно выбрать такой угол падения, что она выйдет уже под углом, что распространяется вдоль стекляшки. Ну, а если больше, то тогда остается только отраженная волна, и наступает полное внутреннее отражение. Ну, во-первых, уже без математики это трудно объяснить, да, закон преломления, это туда синус вошел. Вот что угол падения равен углу отражения, это как бы и так понятно. А вот когда появился синус, ну, уже квази-некоторая математика. Но чудеса-то получается тогда, когда синус угла падения больше, чем предельный, и когда правая часть оказывается формально больше единицы. Ну, поскольку мы знаем, что синус – это отношение квадрата, это отношение противолежащего катета к гипотенузе, он короче, то синус должен быть меньше единицы. И тогда, если у нас эта штука становится больше, чем один, то тогда все говорят, что нету преломленного света, потому что уравнение синус х равно 10 решения не имеет. И тогда у нас есть только отражение света, а сюда ничего не проходит. Это как бы все знают. Только это неправда. Дело в том, что уравнение синус х, например, равно 10, оно имеет решение, только в комплексной области. Если мы там ведем комплексные числа и синус представим как e в степени x минус e в степени минус x на 2i, если это равно 10, то для e в степени x получается квадратное уравнение, и тогда получается, что вообще-то говоря, может преломляться свет, только он пойдет под комплексным углом. Нет. Не то, что может. Математика допускает такое решение на множестве комплексных чисел. Дальше возникает вопрос, а это реальности какой-нибудь соответствует или не соответствует? Так вот, оказывается, что если мы возьмем систему уравнений Максвелла, которые описывают законы электромагнетизма, а выглядят они страшными на самом деле, типа то, что заряды создают поле, которое торчит как ёжик, это записывается вот так, что вообще говоря, можно, конечно, картиночку рисовать, как линии выходят из заряда, но лучше писать так. А если мы говорим, что магнитных частиц, которые составляют такое магнитное поле, нет, мы это напишем так. А если потом мы говорим, что все-таки линии электрического поля могут быть замкнуты, но для этого надо меняющееся магнитное поле, мы еще напишем это так. А потом еще, если мы скажем, что если у нас течет ток, а вокруг него крутятся линии магнитного поля, это можно записать так. Это я пишу уравнение Максвелла. Но потом оказалось, что эти все уравнения противоречат закону сохранения заряда, и чтобы ситуацию спасти, надо добавить еще одно слагаемое. О, я сразу написал то, что надо было добавить, а то, что ток создает, это выглядит вот так, я наоборот сказал и написал. То вот из этих всех уравнений получается, что в вакууме получается вот такое уравнение, очень интересное. Это интересная штука. Вот если такой перевернутый треугольничек, это надо взять единичный вектор, смотрящий вдоль оси x, и что-то продифференцировать по x, плюс взять по y, продифференцировать по y, так называемый оператор Набла. А если эту штуку возвести в квадрат, это тоже некоторый оператор, который называется оператор Лапласа, а потом вместо него написать в четырехмерном мире его аналог. Ясно, что в трехмерном мире это вот такой треугольничек, в четырехмерном мире это квадратик, это оператор Д'Аламбера. И вот это уравнение попытаться решать, то окажется, что в вакууме могут бежать волны. Вот если сторонники эфира говорят, что они понимают, что такое волны, это какое-то возмущение эфира, то мне интересно, как они себе представляют волну с комплексно значным волновым вектором. Это когда это описывается типа функции e в степени и kr скалярно минус омега t, но вообще-то в обычном случае это описывается достаточно просто. Вектор k показывает, куда бежит волна. Но он, оказывается, может быть комплексно значным. И тогда волна бежит вдоль вектора, у которого действительная часть направлена сюда, а мнимая часть направлена поперек, и такие волны есть. И их видно на эксперименте, вопреки тому, что в классической математике синус угла альфа не может быть больше единицы. И волны такие все-таки есть. И если вы светите на призму лазерным излучением, у вас свет отражается, и сюда ничего не выходит. Но если вы близко поставите вторую призму, так близко, что эти волны, которые здесь бегут, где их не должно бежать, они туда чуть-чуть залезают, тогда у вас свет начинает проходить насквозь. И вообще границы между отражением и прохождением – это очень тонкая граница, да? На каком расстоянии надо поставить две стекляшки, чтобы можно было считать, что это одна стекляшка? Так вот, когда они совсем рядом, свет проходит насквозь, когда они совсем раздвинутые, он поворачивается сюда. А вот когда между ними вот промежуточное расстояние, тогда-то вот эти волны, которые вот эти такие странные, которые запрещены в классической оптике, они начинают играть существенную роль, и такая штука играет роль полупрозрачного зеркала. Наполовину сюда проходит, наполовину сюда. Ну вот, я не знаю, как объяснить существование и свойства этих волн без всего этого. Никакая логика и здравый смысл на уровне картинки здесь просто не работают. Тем более, что когда мы все это писали, мы использовали понятие поля, а ведь это тоже сказка. Тем не менее, вот есть некоторые конкретные эксперименты, и поэтому все устроено примерно так. Мы все это сперва закладываем в мясорубку под названием математика. Надо аккуратно заложить в нужном порядке. И вот здесь то, что называется физический смысл, слегка помогает. Потом мы крутим эту ручку. Пока мы крутим эту ручку, можно ни о чем не думать. Надо выполнять некоторые правила игры. Ну, а потом мы что-то получаем, и на то, что получается, надо снова как-то смотреть, и потом это можно перевести на язык чувственного восприятия, как это будет выглядеть. Ну, вот так примерно физика устроена на самом деле.
А вот у меня сразу неминуемо вопрос возникает. То есть я получил свое образование уже приличное время назад. Естественно, уже определенные вещи я уже не помню. Вот. Моя работа, к сожалению, не связана с теоретической наукой, вообще с техникой. Вот. Но какие-то элементы из школы, поскольку в школе этого было меньше, я помню, допустим. Да. И вот как переходить от школьного, вот как вообще, вот ваше мнение, да, как переходить от школьной математики к математике уже высшей? Потому что в школе нам немножко тоже говорят про комплексные числа, чуть-чуть говорят про интегралы, но в основном школьный курс, он ограничивается решением задачек, уравнений, неравенств всяких, да, вот, ну…
Школьный курс математики.
Школьный курс математики, да, вот. И мы как бы переходим уже, то есть следующий этап от школьного курса – это производная, и дальше уже интеграл и дифференциальное уравнение. Но тем не менее, то есть очень непонятно. Ну, скажем, конечно, вот сейчас вот на это глядя, наверное, люди, особенно с гуманитарным образованием, да, у кого, скорее всего, этого было или поверхностно было, конечно, ужаснуться. То есть я вот помню, я во второе высшее получаю, когда мы пришли на экономическом факультете, нам читали лекции по, не помню уже по какому предмету, но суть в том, что в определенный момент преподаватель говорит: ну вот сейчас напрягите свои извилины, сейчас будет что-то чересчур такое сложное. Ну, мы все собрались, и он говорит: ну вот, я написал уравнение, теперь что же вы думаете, мы сейчас будем делать? Мы возьмем отсюда первую производную. И все, это был шок тотальный. То есть, по крайней мере, ну, у кого было техническое образование, те ребята, конечно, сказали: блин, ну что за шутки?
Похихикали, мы, и все.
Да, похихикали, и все. Да? А вот у кого, допустим, не было этого образования технического, как им воспринимать окружающий мир без математики? Опять же, например, если ты вступаешь в полемику с гуманитариями, которые, вот как вы сами подшучиваете, имеют эзотерические такие склонности, да, когда люди пытаются пользоваться техническими какими-то терминами, типа энергия, космос, космос, да, вот пока Гагарин туда не полетел, мы же не понимали, что такое космос, да, вот, а вот они пользуются всеми вот этими вот…
Да, тут есть прекрасный пример, одна моя знакомая…
Как быть гуманитарию? Так,
она большую, как раз гуманитарий, и писала диссертацию по творчеству какого-то там итальянского писателя или испанского. Мне тоже немножко странно, да, когда один человек объясняет другим, что хотел написать писатель. Я бы на месте писателя очень обиделся, если бы кто-то стал объяснять, что я… Вот что я хотел написать, я это и написал. И вот она там в своей диссертации вернула, что его творчество носит голографический характер. Я говорю: это как? Она говорит: а как в осколке голограммы можно увидеть образ всего так же в его произведении? Я говорю: вот так и напиши, только вот не надо голографический характер, а то вот как-то смешно немножко выглядит.
Всё-таки. Ну, для технарей.
Вот. Да. Так вот вопрос, как в это все въехать, да? Да? Значит, ответ очень простой. Есть только один способ научиться решать задачи – это решать задачи. Есть только один способ въехать в это – это делать это своими руками. И тут ничего нового я не скажу, поскольку мы договорились, что математика – это язык. А как вы… Как научиться говорить и понимать на английском языке? Есть только один способ. ехать в Англию, да, или брать английские фильмы, слушать и говорить на английском. Другого способа нету. Это тоже язык. И чтобы на нем научиться говорить, на нем надо говорить и понимать. Другого способа нет, на самом деле. Тут полная аналогия с языком. Это просто один из языков, да, вот он для этого больше приспособлен. Наверное, бесполезно пытаться понять японскую поэзию на английском языке, да. Ну, чего-то можно, конечно, об этом сказать, но, наверное, чтобы ее осознать, надо ее слушать на японском языке. Также и здесь можно говорить на английском, на русском об этом, обо всем это будет неадекватно, так сказать, немножко. Вот, наверное, так и только. И только так. И ну что? Ну да, к сожалению, человеческий мозг, вот в этом тоже есть одна беда. Человеческий мозг устроен так, кто-то мне из биологов когда-то сказал, я уж точно не помню, с какого возраста, но что-то очень рано. Мы дальше начинаем глупеть. И вот вся беда в том, что держать в это там после 30
сложнее.
Почти бесполезно. Почти бесполезно. Просто потому, что мы утрачиваем способность к восприятию нового. Мы начинаем жить вот в сложившейся системе стереотипов. И поэтому, вообще говоря, чем раньше, тем в это легче влезать. И вот если говорить о высшей математике, ее же теперь как бы в школе немножко стали.
Ну, сейчас я не знаю, но я заканчивал матшколу, и нам давали немного. Да, и нам давали, да, даже теории.
Ну, там, вот, да? Только сейчас вся эта беда в чем? Что сейчас школа перешла от изучения того, что происходит на понятийном уровне, к фактическому изучению, вот эта интернет-культура, да, так сказать. Теперь на вопрос «почему» стало не принято пытаться ответить. Главный критерий истинности сейчас в интернете написано, да, и вот все эти дискуссии в интернете по поводу лекций, обычно какие вопросы? А вы читали в интернете? А что вы поэтому… Не читал, потому что… Кстати, интернет – страшная вещь в том смысле, что пока были печатные тексты, было понятие редакторских правок и некоторые цензуры, ну, не цензуры, а абы кто не мог написать книжку, ему бы просто этого никто не дал. А теперь любой может сделать, так сказать, свой блог, свой сайт, и там говорить все, чего
вздумается.
Всё, да. Чем вздумается. Ну и вот тогда возникает, конечно, некоторый критерий отсеивания, потому что мало ли кому чего вздумается на самом деле.
Ну это опасная вещь, да, потому что получается так, что человек, не разбираясь в вопросе, говорит очень авторитетно, да, апеллируя к собственной авторитетности, ничем, да, не подтвержденной, и в итоге получается, что за собой ведет, ну, какую-то группу граждан, которые ему
доверяют и верят. И самое интересное, что она очень активно ведется, и понятно психологически почему. Вот, ну, понятно, что чтобы все это въехать, это некоторая работа, так сказать. Да? Я не могу сказать, что она всегда бывает очень. Ну, кому-то это интересно, а кому-то неинтересно. Тому, кому это интересно, он счастлив, так сказать. Вот он в это играет, ему хорошо и приятно. А кому-то это абсолютно неинтересно. Ну и действительно, на этом пути многие, которые особенно пошли там изначально, попытались пойти в науку из представления, что сидишь в белом халате и попиваешь кофе и пишешь мировые законы, да, ну, есть такой образ. Кстати, халат обычно не белый, а грязный. Все не совсем так, как все это рисуется. Ну и довольно многие из этого вылетают, так сказать. И ясно, что они внутри себя чувствуют обиженными. Это совершенно естественно. И потом появляется некоторая новая миссия, которая говорит: а, теория относительности, да это бред. Бред, потому что я не понимаю. И вот та база тех, кто был из этого выкинут или сами ушли, и потенциально обиженная, это прекрасная почва для
А у меня другая теория.
Да.
У меня теория, что как раз-таки ребята, которые в технических вузах учились, угу. пусть даже угу. они вылетели, может угу. быть, не закончили, угу. да, угу. или там закончили, угу. но не по специальности, угу. вот они-то как раз-таки смотрят наши ролики, угу. в частности, угу. да, вот угу. подписаны угу. на канал Дмитрия Юрьевича, угу. И им это интересно. Угу. То есть они чувствуют, что когда-то это было, угу. о, что-то знакомое, угу. а вот те люди, которые с этим не были связаны никогда, вот их как раз-таки легко запутать любой новой квазитеорией какой-то. Вот у меня вот такое сложилось мнение.
А вот мне кажется, что вот эти воинствующие, ну, условно, антинаучники, нет, угу. вы же понимаете, что угу. все это тоже вопрос, это тоже интерпретация.
Угу.
Никто не говорит, что это истина в последней инстанции, упаси Боже, так сказать. Но в той области, где оно работает, оно предсказывает будущее неплохо, так сказать. Угу. Нет, если кто-то завтра скажет, что вот с помощью других значков или чего-то мы лучше предсказываем, да ради Бога, мы угу. будем рукоплескать этому. Вот. Вот все-таки мне кажется, что вот эти воинствующие части, они все-таки чего-то учили в этом отношении.
Mm-hmm.
Они все-таки они не совсем на пустом месте, так сказать, говорят. И но только я был очень удивлен вот этой некоторой такой злобности и отказом пытаться в чем-то разобраться. Ну, с другой стороны, конечно, здесь можно в другое уходить, можно уходить в слова и говорить, а вы энергию не так понимаете, но это тупик тогда, если мы, если каждый понимает по-своему, mm-hmm. если мы не приходим к общей системе определений, дальше спорить-то бесполезно, а вы так понимаете, а я так, ну еще и дальше спорить нет. Но, тем не менее, вот такая вещь есть, ну, да и ладно, с другой стороны, тоже и весело иногда с такими людьми бывает поспорить, пока только они очень часто обижаются и после этого на нецензурщину сваливаются, к сожалению, так сказать. Меня, кстати, очень еще удивляет, что вот когда всякие такие популярные вещи рассказываешь, студенты хорошо понимают, и школьники, когда ты рассказываешь всерьёз, когда начинаешь трепаться. А вот интернет-аудитория очень часто полутрёп воспринимает за чистую монету, да. Но вот если мы говорим об таких общих вещах, может быть, немножко об этом тоже стоит поговорить. Вот мы привыкли, что наука, естественно, она занимается объективно существующими вещами, да? А с другой стороны, объективно то, что независимо от нас, да. Но ведь есть и другие точки зрения, да, всякие там идеализмы объективные, субъективные, и вот лично я вполне допускаю точку зрения, что это вообще все сон.
Mm-hmm.
Вот я сплю, и мне такой сон снится.
Mm-hmm.
Потому что ведь, ну, мы все фильм «Матрица» видели, да, мы mm-hmm. знаем, как мир-то устроен на самом деле. Нет, мне больше нравится, ну, почти такая аналогия, компьютерная игра, да, вот есть крутая-крутая компьютерная игра, которая называется Life, так сказать. В ней есть некоторые играющие персонажи, это я, у меня есть аватар, я им управляю, я могу образы свои немножко там менять, здесь я в одном образе, на лыжах я в другом образе катаюсь, на лекции я в третьем образе. Ну, хвоста нет, да, от какого аватара. Вот, дальше, конечно, тут не примитивная мышка-клавиатура, да, все. Вот, вон оно как реагирует-то на мои действия адекватно. Дальше в этой игре вот есть, как бы их назвать, боты, да, когда вот такой полуактивный объект, и он, программа эмулируется, вот этот стакан более-менее адекватно откликается на мои нажатия этой суперклавиатуры. Дальше я говорю, что кроме примитивных ботов в игре есть более хитрые боты. Это все остальное человеческое и биологическое население планеты. При этом, если уж говорить честно, я-то уверен, что за игрок, вот что я играю, я как бы это ощущаю. А вот все остальные, кто сейчас смотрит, а может быть, это эмуляция. Я не знаю, за ним есть игрок вроде меня или нет. Вот мы сейчас с вами говорим.
Непонятно, есть я для вас или нет, да?
Нет, вы – эмуляция программы или за вами, за этим аватаром да. сидит… Вот я-то… Может быть, я тоже программа, но я себя осознаю. Вот есть что-то осознающее? Mm-hmm. Вот вроде мы с вами беседуем, у меня создается впечатление, что за вами сидит кто-то, ну вот вроде меня. А вот некоторые студенты на экзамене иногда, мне кажется, не, бот. Mm-hmm. бот. Да еще так хреново написанный программистом, что ну, чисто бот, так сказать. Вот. И в принципе, такое возможно, на самом деле. И тогда философы, весь спор философов об авторстве этой программы, да, mm-hmm. так сказать. Либо эта программа у меня в голове, это если субъективный идеалист, либо есть некоторый институт, который пишет эту программу, неважно, как мы назовем этот институт, бог, сверхцивилизация там, или еще кто-то, либо это саморазвивающаяся программа, тогда мы скорее на материалистических позициях. И вот тогда в этих игроках есть некоторая группа, которую я склонен был бы называть хакерами. Да? Они вот смотрят, как программа откликается на наши действия, и по этим откликам пытается восстановить кусок программы. Угу. Вот это и есть физики, и биологи, и тому подобное. Угу. Мы по отклику вот этой игры пытаемся восстановить код, по которому молотит вот этот суперкомпьютер. Угу. И ну, потом на другом компьютере воспроизвести это и посмотреть, получается так или не получается. А дальше простая аналогия. Вот если кого-то запереть в комнату с программой Word и сказать, мы тебя не выпустим, пока не напишешь программу, которая так же молотит, как Word. Ты вот можешь с ним экспериментировать сколько хочешь. Но если человек умеет программировать, и ему очень захочется оказаться на свободе, ну, он за какое-то время, наверное, напишет. Наверное. И, наверное, она будет работать практически так же, как реальный Word. А вот дальше, если мы сравним текст его программы с текстом программы, которую написали кто-то, Microsoft, не знаю, кто там написал, ведь тексты-то не совпадут. Угу. Так это я к тому, что если Ньютон написал закон всемирного тяготения, то не факт, что суперкомпьютер по этому фрагменту программы молотит. Да, оба фрагмента программы примерно дают одно и то же. Так вот, вся физика – это вот такие подстановочные фрагменты программ, и нет никакой гарантии, что эти элементы, они соответствуют тому, что есть на самом деле. Угу. Вот на этот счет, кстати, какую-то я передачу участвовал с моим однокурсником Кирилл Копейкин, он вообще пошел в теологию из физики. Угу. И надо сказать… К моему удивлению, в этой беседе оказалось, что он верит в физику больше, чем я. Угу. Я-то говорю, что вот это не факт,
что оно так.
Что да? оно так. Угу. А он-то говорит, что поскольку человек создание Божие по образу и подобию, то это так на самом деле. Угу. Это для меня было очень удивительно, так сказать.
Но это вот сложная беседа, мне кажется.
Оказывается, теолог в физику верит больше, чем физик, так сказать. Это меня сильно позабавило, так сказать. Я говорю, ну извини, это квантовая это механика, она не так устроена. Но вот он так немножко ушел от этого. Но, конечно, с ним ужасно интересно беседовать. Но поскольку он кандидат физмат наук, ему это все не чуждо.
Но между вами беседа была не конфликтная, а как бы дискуссионная, да?
Да наоборот, я вообще. Ага. Но вот на самом деле, уж я. Это давний разговор. Угу. Просто мы когда-то на физфаке устроили курс теология для физиков.
Угу.
Ну и вот я уже. Когда долго рассказываешь одно и то же, уже начинаешь забывать, оно на самом деле было, или ты это ты сам придумал. Ну, в общем, вроде как, вот, может быть, с ним, может, еще с кем-то. Короче, мы там повздорили о том, что Господь Солнце сотворил. Я говорю, ну что за хрень, да? Ну что там сотворил? Он говорит, а как по-твоему? Ну, что, была водородная туманность, гравитационное сжатие. Ну, дальше говорит, да, ну ты же понимаешь, что вот есть константа слабых взаимодействий, и если мы ее увеличим чуть-чуть, то звезды будут гореть ярче и взорвутся по одной причине. А если уменьшим, будет много нейтронов, пойдет реакция соединения протона с нейтроном, и все ухнет по другой причине. Мы не можем константу слабых взаимодействий ни туда, ни туда подвинуть. Так вот, когда мы говорим, что Господь сотворил Солнце, речь идет о том, что Он установил значение константы слабых взаимодействий.
Угу.
Только 1000 лет назад нельзя было так написать, народ бы не понял. Да и сейчас не все поймут, так сказать. И поэтому было написано адаптировано и поэтизировано. Но потом, когда будет создана общая теория поля, и мы поймем, почему константа слабых взаимодействий такая, но это будет следствие из уравнения, которое будет опираться на другие константы. И тогда придется переписывать текст, потому что тогда надо будет говорить, что не эта константа установлена, а те постулаты. И поэтому раз и навсегда было сказано в наиболее поэтизированной форме, а каждый в это вкладывает свой смысл. Вот я с такой трактовкой я полностью согласен, так сказать. Полностью согласен. Вот меня только я думаю, что не все теологи с такой трактовкой согласны. А вот если у нас есть, получится когда-нибудь общий закон, из которого все остальное следует, ну так это и есть Бог, так сказать. Это есть некоторое понятие, которое не требует переопределения, из которого все остальное выводится. Я не против такого, нисколько не против. Но и тут, конечно, в интернете началось, да, а он думает, что он спит. Нет, господа, я не думаю, но я вполне допускаю такую возможность. Я, конечно, воспитан как материалист, и я думаю, что это есть все на самом деле. Меня так воспитали, но я вполне допускаю, что если бы мне с детства говорили, что это мне все снится, я бы сегодня здесь говорил, да, вот у меня такой сон, и вот мы во сне это снимаем. Но вообще-то я допускаю логическую возможность, что это есть все на самом деле.
А вот вопрос про логику.
Да.
Вот раньше же был до определенного момента предмет логика. У нас в университете был предмет по выбору. И там можно было выбрать там курс по эстетике, логике и там еще что-то вроде этого. Но считается, что если человек обладает мат-аппаратом, да, ну или просто изучает естественные науки, физику, ну и математику, но мы договорились, что математика у нас как бы, ну, квазиестественная наука, да?
Ну да, вот ту часть, которая касается физики.
Физики.
Да, давайте мы оставим математикам чистую математику, да, топологию и все.
Да, то тогда ему логика как таковая не нужна, потому что, ну, он, если у него не будет в голове, так сказать, вот аппарата логического, то у него он ничего не решит. Считаете ли вы нужным сам предмет как таковой?
Понимаете, вот когда я учился, нам как предмет такое не читали. С другой стороны, я люблю говорить, что в разных разделах физики присутствует разная логика, так сказать. Я склонен считать, что логика – это тоже обобщение нашего человеческого опыта, так сказать. Но если в логике постулируется, что правда только одна, разные наблюдатели могут видеть сильно разные картины, да? И для каждого это будет правда. Поэтому я думаю, что, как почти и все, логика – это продукт нашего обобщения, нашего жизненного опыта. И я склонен думать, что та формальная классическая логика, она скорее касается классической физики, где работает повседневный житейский опыт. А если мы лезем в области микро или далекого макро, мега, так сказать, где с житейским опытом все очень плохо, то, знаете, я очень часто, опять же, люблю говорить, что все-таки если физика, она пытается удобно уложить в нашем рассудке наши ощущения, то способов этого укладывания может быть много. И когда мы говорим про поле, я иногда люблю говорить, что поле – это сказочка, потому что мы его не видим, не ощущаем, а иногда я люблю говорить, что сейчас и мы с вами видим не друг друга, а вторичные поля, рассеянные нашими атомами, а уж зрители наши тем более, да, поле от меня доходит. Потом в виде другого формы поля там транслируется, а потом снова в виде оптических полей синтезируется. Ну, это, кстати, тоже давний спор насчет удаленного всякого обучения. Я к этому отношусь. Все в разумных пределах полезно, и, наверное, это со временем и будет жить, только когда каналы связи будут широкие. Сейчас у нас узкие каналы связи. Никакого живого общения на самом деле не существует. Мы с вами сейчас живо не общаемся. Мы генерируем поля, да, и воспринимаем эти поля, а уж каким образом сгенерировано поле, которое генерирует ваш образ, вообще-то и на самом деле и все равно, на самом деле, да? Если между нами с вами еще нет, но более того, что когда ваш образ, моя сетчатка преобразует двойным фурье преобразованием, посылает в мозг, а там делается обратное двойное фурье преобразование. Да вообще, на самом деле, черт знает, и как вы выглядите на самом деле, и как я выгляжу на самом деле, совсем не факт, что та картинка, которую мне мозг рисует, и которую я думаю, что я сейчас вижу вас или себя в зеркале, она соответствует чему-то, да, еще вопрос, что значит соответствовать.
Короче говоря, да. Понятно только, что ничего не понятно.
Ну
что
да.
Все.
Да, но в этом непонятно.
Да, под сомнение.
Опыт показывает, что есть некоторый способ предсказывать поведение вот этой игры, так сказать. И этот способ работает. Но при этом надо понимать, что всегда есть вероятность, что завтра оно поведет себя. Вот этот стакан возьмет и взлетит. Есть такая вероятность. Но это означает, что не этот стакан подчиняется закону всемирного тяготения. А мы выдумали закон всемирного тяготения, и он есть, пока он не взлетает. А вот если он завтра взлетит, мы не завтра отменим, не стакан отменим, а отменим ньютоновский закон всемирного тяготения. Мы скажем, мы ошибались. И мы пересмотрим нашу систему мира. Да, мы ее пересмотрим. Если, конечно, будем считать, что у нас с головой все нормально, а это не глюк был, что он взлетел. Мы пересмотрим. И мы скажем, что мир по другим правилам игры молотит. И такое было уже 100 раз, так сказать. И в этом-то все и интересно. Вот я тоже любил и люблю говорить, что обычно вот в физику и в естественные науки больше идут мальчики, чем девочки. Потому что мальчики биологически устроены так, что им становится круто, когда их обманывают. Они говорят, круто.
Почему?
Ну, не знаю. Мне интересно. Вот мне учили меня классической физике, потом говорят, не, ребят, все не так, а вот есть теория относительности, надо на все посмотреть с другой стороны. Я говорю, черт, круто. Ну ведь так анекдоты все устроены, да? Как устроен анекдот? Вам подают простое решение, да, которое вот на поверхности лежит, вы его придумываете, а вам вдруг дают ответ, который не так устроен, на что наводит сюжет анекдота. И это вызывает у вас некоторую нервную реакцию, которая называется смех и получение удовольствия. Ну, так примерно все это устроено. Ну, вот в этом отношении это некоторый способ. Вот каждый такой переворот науки – это анекдот, это заставляет на то, что привычно выглядит так, посмотреть вот с другой стороны. А девушки биологически устроены так, что им не надо, чтобы их обманывали. Ну, так эволюционно нужно нас. И когда она в школе училась столько, а потом говорят, вы всю эту физику забудьте, это все неправильно, говорит, как я лучше свои годы. А математика, поскольку она выдумана человеком, она не пересматривается. Там создаются новые разделы математики, но они новые, они не пересматривают.
Не отменяют
старые. Не отменяют старые.
А вот перебью. А вот у нас получается же физика же тоже один раздел другой не отменяет, он как бы накладывает ограничения. То есть ньютоновская механика.
Он его расширяет.
Да, она работает вне зависимости
но от. Она меняет систему образов.
Да, но мы просто переходим, то есть у нас макромир, мы переходим в микромир. В микромире работает все по-другому. Ну то есть.
Нет.
Но
более того, те законы, которые там работают, если вы массу стремите к бесконечности, вы получите законы макромира. То есть она действительно не отменяет, она расширяет границы. И чисто математический переход, он не больной, а он больной в области вот этого физического смысла в эмоциональном наполнении. Вот оказывается, что когда такой переход происходит, те картинки, которые мы рисовали, они плохо работают в этом, надо рисовать новые картинки. И вот с этим возникает. Почему я так осторожно и говорил, что никто не гарантирует, что одной и той же математической формуле соответствует единственный неповторимый набор образных картинок. А формула-то, да, любая новая теория, если вы хотите, чтобы она рассматривалась, она должна быть устроена таким образом, чтобы из нее старое это получалось, чисто предельным математическим переходом, иначе у вас новая теория не будет работать в той области, где работает старая, она эксперименту не будет удовлетворять. Вот такие прозрения, они, конечно, они крутые, конечно. как у Стругацких было, вот улитка на склоне, да, он там в лесу-то в этом входит, да, он-то прозревает, что там на самом деле происходит, но он понял, что он это прозрел из-за того, что он посторонний в этом лесу, и потом он это говорит прекрасные вещи, хорошо бы посмотреть на наш институт, взгляд со стороны, это же тоже бред на самом деле, только надо посмотреть со стороны. Так вот, каждый прыжок физики, следующий – это взгляд со стороны на предшествующее, и оно оказывается примитивным бредом, оно правильное, оно предсказывает будущее в той области, как есть, но вот на уровне вот этих образов оно оказывается немножко бредовым, но это интересно.
А вот у меня немножечко вопрос в другую сторону, если уйти совсем. Каждый человек на определенном этапе, ну, выбирает, куда ему идти. Может быть, он скажет, может быть, это не совсем осознанный выбор, да, куда кого-то родители направили, да, и тому подобное. Но тем не менее вот его дорожка как-то складывается. Но удерживаются те, кому интересно. Вот мне интересно узнать ваше мнение, как вот вы, как люди попадают в технические области. То есть, почему им становится это интересно? Потому что вот на определенных этапах, вот много раз мы здесь за этим столом обсуждали, мы говорили, что были радиолюбители там в советский период, то есть, людям было это интересно просто, даже не потому, что идти в ВУЗ, изучать физику, а было интересно просто пособирать приемники, да, там, понажимать что-то там, да, сконструировать что-то. И вот как у человека складывается в голове картинка о том, что ему нужно там заняться проблематикой вот физики, естественных наук, химии там, или чего-то вроде этого.
Я понял. Значит, на самом деле складывается все это, скорее всего, случайным образом, потому что в тот момент, который по нашей социальной системе надо сделать выбор, у человека нет никакого адекватного представления о том, чем ему придется.
Это истина. Заниматься. Абсолютно. То есть даже вот я согласитесь, заходил, непонятно было, куда идти.
Школьная физика.
Чем одна кафедра отличается от другой?
Абсолютно. 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 Я как выбрал. О, физика лазеров. А, лазер, да. Лазер. А, пойдем в физику лазеров, да. Если, а почему не заняться общей теорией гравитации? А лазер круче, да, лазер, чем гравитация, звучит короче. Да? Вот, вот так, да, чисто случайно. А более того, если говорить о физике, о биологии, обо всем, ведь если говорить о школьной программе, то в основном это то, что было известно к середине XIX века. На этом заканчивается школьная программа. И тому, кто потом, кому нравилось решать задачи по механике продвижения наклонной плоскости, это же к сегодняшней физике не имеет абсолютно никакого отношения. И здесь получается так, что некоторые, которым это нравилось, приходят в физику и а там-то совсем другое, он сказал, господи, а другие, я вот когда-то читал курс КСЕ, концепции современного естествознания в Смольном институте, вот был такой, он и есть сейчас, это в универе есть такой факультет, но там идея такая, что вот полдня девушка на арфе поиграет, а полдня поля поквантует. Ну, первое у них хорошо получается, второе не очень, вообще говоря. Но многие говорят, ой, господи, если бы мы знали, что физика вот этим занимается, да мы бы туда пошли. Поэтому нет, ну, может быть, есть, конечно, люди, которые целеустремленно шли. Я-то, если честно, я хотел быть железнодорожником. Я понимаю, почему хотел, потому что каждый год меня родители возили в Сочи. И месяц в Сочи ассоциировался с проездом по железной дороге только по этой причине, ни по какой другой. Я на малой железной дороге, знаете, это есть, я там даже до начальника станции дослужился. И вообще тоже было довольно интересно. А потом меня, опять же, родители, они в физмат-школу меня с одной стороны загнали, а с другой стороны сказали, пойди на подготовительные курсы. Ну и там оказалось, что там те задачи, которые предлагаются, я решаю, они еще не сформулированы, а я уже, они все в одно действие, так сказать. Я понял, что мне там скучно будет просто. Ну а потом, ну вроде как мне физика нравилась больше, чем математика, хотя даже и не знаю, что больше нравилось. Вот. А дальше я тоже вам честно скажу, чисто случайно, просто на физфак. Экзамены были на месяц раньше, а в политех они были в августе. И не потому, что я боялся, что никуда не поступлю, я просто хотел летом один месяц погулять. И тогда, естественно, было поступить
и гулять.
И гулять. Только из этих соображений. А потом, когда я поступил, и вместо того, чтобы погулять, нам сказали, отправляйся в стройотряд на месяц и сиди на Кировском заводе, в этом самом, на стадионе, даже домой нельзя пойти, я сосчитал. Так я теряю 30 дней своей жизни, а поступать в политех 4 дня экзамена, я теряю 4 дня. И что я решил? Забрать, да, конечно, ясная выгода. Мне документы не отдали. Так что, а уж потом стало интересно.
Ну, понимаешь? Вот а на какой момент? Вот у нас тоже приходил вот мой сокурсник Андрей Дроздовский, вот он тоже говорил, что вот интересно тот момент, когда как бы студент, который школьник, которому еще ничего не интересно, становится уже человеком заинтересованным, который что-то уже понимает. Приходили вот профессора, да, тоже рассказывали о своей жизни, и они говорили, что вот тогда было модно не идти домой после лекций основных, а пойти там что-то на кафедре поделать. Если это инженерный вуз, да, то там все чем-то занимались дополнительно уже там, ну, с ранних достаточно периодов. Вот как вы считаете, сейчас-то такого, ну, не знаю, есть или нет, или где-то в определенных вузах, где сильна организация есть, вот там на определенных кафедрах, я понимаю, что это есть, да, вот кафедра там вот у нас в ЛТИ, там на ФЭЛИ у Каленикоса, вот у них там сильная кафедра достаточно, они студентов рано уже к себе привлекают в работу, кто-то у них даже остается, то есть проходит весь путь студенчества и остается там дальше.
А сейчас же мы, кстати, собираемся на ФЭЛИ сделать усиленный поток для желающих.
Ну вот, я к тому и говорю, что, это связано с организацией самого процесса или это связано с желанием? С другой стороны, студент же должен проявить желание.
Я думаю,
это же нужно захотеть сидеть и вот с этим разбираться, вот с цифрами, с этими
символами. Знаете, я думаю, это все ужасно психологически индивидуально. Вот что понятие интереса, это у каждого человека. Вот люди лазают на Эверест, да? Вот ради чего они туда лазают?
Ну, эмоции какие-то.
Да, ну, типа круто.
Ну, эмоции, да? Скажем так, да.
Ведь физически это мерзко достаточно туда лезть. И неприятно, и горы, они наверху все одинаковые.
Для жизни опасно.
Хоть на Эльбрусе, хоть на Эвересте, хоть на подъемнике в Альпы вверх поднимайся, все выглядит примерно одинаково на самом деле. Ну вот, так сказать, и если честно, вот если так вспоминать, как я в это приехал, когда мне понравилось, да, это было некоторое такое карабканье. Вот на физфаке были по выбору нормальный курс и усиленный курс. И вот, значит, ну да, приехали, ну вот на физфак приехали, я пошел на усиленную математику, там была алгебра, вот нам сказали, что вектор – это палочка с острым кончиком, я похихикал, потом сказали, да, на самом деле вектор – это набор n величин, меняющихся по ковариантному, n по контравариантному закону при замене координат, и тут я понял, что я не понимаю вообще просто ничего. И дальше был месяц не в физике, а в математике, где я просто судорожно пытался записать то, что говорят, вообще не понимая, чего происходит. Это был некоторый шок. Мы-то считали, мы с физмат-школы, мы же все крутые, да, все кругом дураки, а тут… И вот где-то через месяц я вдруг открыл первую лекцию, я вдруг понял, что я понимаю…
Чуть-чуть, да.
Что там было? Ага. Теперь я понимаю, что там происходит. Это было чертовски приятно на физическом уровне.
Угу.
Вот я думаю, что вот с этого… Почему я…
Тоже впечатление, тоже эмоции.
Да, это некое карабканье на стенку, так сказать. Да, это некое карабканье на стенку. Почему я сейчас на ФЭЛИ хочу сделать сильный поток? Там тоже есть ребята, которым хочется карабкаться. Ведь смотрите, сейчас приходят… Ясно, что в разных школах и оценки ЕГЭ по-разному генерируются, мы все это понимаем. И сейчас куча народа приходит, которые ничего не могут сказать о движении тела, брошенного под углом горизонта.
А в смысле…
По физике.
Куда дальше улететь?
Нет.
В этом смысле?
Ну да, ни траекторию не могут не рассчитать, вообще ничего не могут. Я не знаю, как они там сдают эти ЕГЭ, и знать не хочу, ну как-то сдают. Вот, и потом что возникает? Когда начинаешь… Тогда ясно, что в лекциях надо начинать снова повторять школьную… Нельзя начать сразу со сложного. И тогда те ребята, которые все это выучили, их мало, их процентов 20, они оказываются в дураках.
А им нечего делать.
Им нечего, им скучно просто. И мы все сейчас традиционно говорим о защите прав тех, кто не выучил. А как насчет прав тех, кто выучил? Об этом мне вообще никто не говорит. Они сами выкарабкаются.
А мне кажется, с этим достаточно быстро система справляется. Я когда поступил в университет, да, на практике по математике, по матанализу, да, первый семестр я, ну, это был наш школьный курс.
Да.
Посчитай производную, ну, да, втор... да, первую, да, вторую, ну, да, все, я как бы там ничего не делал, да, сдал, но как только начался второй семестр, третий семестр, я меня, так сказать, это резко осадило, потому что там уже школьного курса, да, не хватало.
На ваше счастье, вы не заскучали на первом курсе.
Ну да.
А многие люди.
Ну, а многие, ну, люди. И во-вторых, там теории в разы больше. Ну, не то, что в разы, там просто огромная тетрадка у тебя буквально там за небольшой период, за пару месяцев ты уже понимаешь, что все, этого никогда в твоей жизни не было.
Нет. Ну а сейчас, когда, поймите, мы с вами учились не вчера, так сказать. Да? Вот. А сейчас ситуация такая, что сейчас во многих технических вузах весь курс физики – это повтор школьного курса.
Даже так? Так. Даже так. А почему? Это чтобы побыстрее было, да, или что?
Нет, а потому что люди этого не знают. Потому что люди этого не знают. Нет, а с другой стороны, давайте посмотрим, сколько у нас сейчас часов на лекции в техническом вузе. Одна пара лекций в неделю, три семестра. Тут можно кратко повторить школьный курс, и все. И вот тогда возникает вопрос, что тем ребятам, которые… А все-таки в элиту-то войдут, и те, кто что-то делать-то будет, это вот эти 20%, как правило, да, которые, вот, которые привыкли вкалывать, так сказать, которым это интересно. Ну, так вот, им-то надо предоставить возможность чего-то большего. Ну, чтобы они хотя бы вышли на тот уровень, с которого можно… С уровня школьного курса… Нет, можно, наверное, стартовать в какой-нибудь области техники, да, ну, там как-нибудь по-другому схему спаять, но это, опять-таки, не принципиально новые решения в технике. Так сказать, и в технике нужны часто принципиально новые решения, которые на новых принципах основаны. Ну так вот, чтобы эти люди были, которые такие решения, это… Нет, можно, конечно, сказать, что они все
самоучатся.
Они сами выучатся, в этом тоже есть доля правды, так сказать. Есть люди, которые и сами себя вытаскивают. Но, с другой стороны, если мы не хотим отказаться от системы образования, которая все-таки выводит на какие-то стартовые позиции, вот мне кажется, что для этих 20%, ну, вот надо создавать отдельные немножко условия, так сказать. Нет, они должны быть абсолютно добровольны. Это, кстати, выдумано было в МФТИ, там все курсы читаются параллельно, нормальные и усиленные. И студент сам выбирает, какой курс он слушает, и сам выбирает, какой курс он сдает. Можно слушать усиленный курс, сдавать нормальный.
Значит, так.
Нет, можно вообще ничего не слушать и пытаться сдавать, можно. Полная свобода, только… Ну, а уж дальше, извини, у тебя три пересдачи,
и готов,
а дальше решай сам, так сказать, какой ты курс сдаешь, какой пересдаешь, это твое дело. Вот. И знаете, меня больше всего удивляет возражение против этой системы, она на физфаке реализована, сейчас я пытаюсь влить вот такое же сделать. Главное возражение – а как это? Они слушали разные курсы, а получают одинаковые дипломы с одинаковыми пятерками.
Ну,
и, вот это
закономерно.
И вот это останавливает. Нет, давайте лучше всем выдавать дипломы с никудышными пятерками, или все-таки 20% выдадим дипломы с высокими пятерками.
Нет, ну может быть там с пометкой, что усиленные курсы, курс физики там какой-нибудь.
А это обидит.
Штришок.
А это обидит.
Почему обидит? Нет, никого не обидит. Это… Почему? Ты какой курс слушал, такой слушал. Физика сложная, физика простая. Вот решение вашего вопроса. Нет?
Это обидит массы.
Ну, у тебя был выбор, нет? У нас же сейчас все по выбору.
А хочется… Ну, понимаете, нет, это действительно напряжет большинство. Это же речь-то идет о меньшинстве, понимаете? Mm-hmm. Речь идет о меньшинстве. И а большинство, оно всегда.
Все как-то недемократично у ваших университетов. О меньшинстве, о каком-то мы говорим, о 20%, золотой миллиард.
Ну да, да. Понятно, что средний уровень, он, конечно, ниже уровней университета. Да? Если... И понятно, что обитателям среднего уровня не нравится чувствовать себя на среднем... Ведь каждый, он сам любимый, и он хочет себя видеть в топе, так сказать. Это совершенно нормально для человека. И вот поэтому вот такое деление, оно будет воспринято скорее негативно большинством. А поскольку демократия решает большинство, ну, то извините. Ну, неравенство, оно всегда напрягает, любое неравенство. Но вот это неравенство не материальное, здесь скорее наоборот. Да? Сейчас, чтобы хорошо зарабатывать, лучше вообще не учиться, а колодцы копать. Это будешь зарабатывать гораздо больше, чем профессор, так
сказать. Ну, да.
Это естественно. И здоровый будешь, и на свежем воздухе, и тому подобное.
Ну вот, да. Можно подводить черту давайте, нашей беседы.
Давайте.
А вот давайте так. А вот мы можем что-то. Вот мы заявили вообще беседу про математику, но говорили в целом, так сказать, абстрактно достаточно. Вот мы можем анонсировать, допустим, гражданам какую-то следующую нашу беседу, где уже мы покажем что-то более явное, скажем так.
Ну, вот мне казалось, что было бы разумно вот сделать некоторый такой обзорный курс, так сказать. Ну, вот один такой опыт уже был, вот вдоль границ школьной физики, но там был скорее монолог, у нас все-таки с вами диалог, и это несколько другая форма, и, наверное, она лучше, когда два человека выдумывают, что говорить, тогда два ума лучше, чем один, и так далее. Вот мне бы казалось, что, да, что действительно стоит пробежаться по вот некоторым основным разделам физики, опять-таки, начиная с той же классики. Я тут, конечно, у меня была мысль пописать там векторы в многомерных пространствах сейчас, но не сложилось, и я не уверен, что это надо было делать, так сказать. Вот. Наверное, вот в следующий бы раз все-таки стоило поговорить об идеологических основах вот классического естествознания, да, вот о законах Ньютона, а чего на самом деле они означают, и чего там можно, и чего нельзя. Ну и, может быть, у нас тут с вами времени много, может быть, тогда и вместе с этим есть еще разговор о законах сохранения. Вот есть некоторая иерархия законов, есть, так сказать, совсем низкого уровня закона, есть законы великие. Вот, наверное, об этом бы стоило. Да, кстати, есть еще очень большой куча вопросов, и, может быть, с этого и стоило бы начать поговорить о свойствах пространства и времени. С этого, так сказать, любят начинать. И когда говоришь один, ну, я чувствовал, что у людей возникает после моих разговоров здесь некоторое недопонимание и неудовольствие. Вот, может быть, в режиме квази-дискуссии об этом поговорить, пока о классических свойствах пространства. Угу. Вот чего мы понимаем под этими... Потому что слова-то это без конца, пространство, время употребляются. И на самом деле тут трудно сказать, что мы понимаем под этим. Но о чем-то договориться-то надо, потому что так или иначе потом каждый шаг на это опираешься. И в законах Ньютона, и во всем. Вот, может быть, вот о классическом, так сказать, видении мира в следующий раз попытаться поговорить, если это будет интересно. Ну а дальше там степ-бай-степ. Потом о ближней космологии бы, наверное, стоило поговорить, о всяких статистических вещах, ну и так далее. Ну вот я думаю, что так на далекое не стоит закладываться. Но вот следующее, вот если это интересно и полезно, вот я бы, так сказать, о классическом видении мира, так сказать, идеологических основах того, что связано с нашим здравым смыслом. Вот да, как бы вся классическая... То есть, вот показать, что на самом деле то, что нам кажется очевидно, оно, если задуматься, вообще говоря, мы опять ничего не знаем. Вот а что такое масса? Каждая домохозяйка знает, что такое масса, а вот если мы начнем пытаться разобраться, что это такое, то, вообще говоря, проблемы-то возникнут на самом деле. Масса чего? То, что в магазине покупаешь, да, что картошку несешь, да, а на самом-то деле мы же покупаем картошку не ради того, чтобы ее тяжело было. Вроде мы платим, чем больше платим, чтобы труднее до дому донести, да, но мы же не за это платим.
Да.
Спрашивается, за что мы платим?
Ну вот на этой ноте тогда поставим точку.
Да, давайте.
Благодарю.
Спасибо.